Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Федор Бородин, основатель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, отец восьмерых детей, создатель школы христианской семьи «Создать и сохранить» и многие-многие другие должности. Батюшка, добрый.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Поздравляем вас. Сегодня у нас второй день, вторник после самого воскресения Христова, Светлая Седмица, и, конечно, хочется сегодня говорить о радости встречи со Христом, о радости воскресения Христова, и, конечно, та тема, которую мы сегодня хотели затронуть, тема и семейной радости, и радости добрых дел, радости собирания прихода вокруг, собственно, самого служения Христу, да, служения милосердия. И на самом деле, вот приглашая вас, отец Федор, я, конечно, прежде всего хотел узнать и о опыте помощи семьям, потому что это важная очень тема, сегодня мы об этом будем много говорить. И еще, конечно, очень важный аспект – это помощь, собственно, на приходе, как организовать, создать приходскую общину, которая будет наполнена любовью. Мне в свое время вспоминается, когда вы на одном общецерковном съезде по социальному служению лет, ну, где-то 10 назад, не помню сколько точно, очень глубоко рассказывали именно вот об этом опыте собирания прихода в общину, таком очень важном, но очень нечасто встречающемся подлинном опыте, который у нас вот очень нужен, но его, к сожалению, часто мы не видим или не вполне видим у нас на приходах. Батюшка, вы отец восьмерых детей, вы к этому служению такому приходскому, да, еще подходите с точки зрения семьи. Давайте, может быть, начнем с того, а для вас вот непосредственно как отца, как священника, вот эта радость совершения добрых дел, она... Как вот вы ее видите, как вы ее чувствуете, в чем она, вот, собственно, для вас вот лично, может быть, на конкретном опыте, можете поделиться?
Вы знаете, я бы, спасибо, Василий, да, я бы сначала сказал, наверное, самое главное, что я по этому вопросу для себя сам открыл, да, эти истины не все есть, просто мы их проживаем так, что они становятся нашим опытом. Есть такая самая знаменитая аграфа из, по-моему, 20 главы книги «Деяний», где апостол Павел, аграфа — это слова Христа, не вошедшие в текст 4 Евангелия, говорит он, много говорит, дает наставление пресвитерам Эфеса, зная, что больше их никогда не увидит, а в конце добавляет: «Только не забывайте о бедных». То есть вот все, все хорошо, но при этом не забывайте о бедных. И дальше самые главные слова: «Ибо учитель наш говорит, сказал, блажение отдавать, чем принимать». Вот если мы в этих словах сконцентрируемся на слово «блаженнее», понимаете, вот в Библии нету слова «счастье». Есть, но очень редко, крайне редко. Обычно в учительных книгах иногда встречается. Есть слово «блаженство». Да? Блаженство – это счастье, которое не стыдно показать Богу. Счастье может быть и преступным, и греховным. Блаженство не может. И вот блаженство похоже на состояние Бога. Бог абсолютно благ, Он абсолютно все блажен. Он обладает благом, Он и есть благо. И вот оказывается, для того, чтобы быть похожим на Бога и быть блаженным, что более, повторюсь, глубоко, чем быть счастливым, но может включать в себя счастье вполне, нужно научиться отдавать, потому что Бог отдает. Потому что нет ни одной причины его вочеловечения, крестной смерти, воскресения, кроме любви к человеку, потому что он ничего от нас получать не может. И как однажды сказал Клайв Льюис, он создал абсолютно бесполезные творения для себя человека. Вот абсолютно бесполезные. И поэтому, когда человек бескорыстно отдает, его душа становится похожей на Бога, он раскрывает в себе вот это подобие и обретает блаженство. К сожалению, весь мир, который нас окружает, живет по-другому. Нам всем кажется, что мы счастливы тогда, когда мы получаем, а не счастливы, когда недополучаем или когда у нас отнимается. Это от нас не зависит. по крайней мере, не всегда зависит. А вот отдавать зависит от нас. Поэтому любой вид служения, семейный, приходской, любой другой, когда он бескорыстно ради любви Божией, вот он делает человека, наполняет его полнотой блаженной, богоподобной жизни. Вот это первое, что я для себя открыл. А второе, я очень долго думаю, как и многие наши радиослушатели, как и вы, наверное, думала, а почему разбежались и апостолы, которые 3,5 года денно и ночно были, за редким исключением, рядом со Христом, и слышали его очень много. А остались мироносицы, которые слышали его в 10 раз меньше. Они что-то все время делали, понимаете? Почему их вера оказалась крепкой? Я не нашел никакого другого объяснения, поправьте, если я не прав. Они просто все время служили. У них были практические занятия по христианству. Стирать одежду, готовить ужин, там, бежать вперед в селение, договариваться о ночлеге и прочее, прочее. При этом у них еще, допустим, как у жены домоправителя Иродова Хузы, да, был муж, который, наверное, ревновал и хотел, чтобы она была рядом. То есть эти женщины, которые мало слушали Христа, чаще они были как Марфа, апостолы как Мария, да. Вот их вера оказалась тверда. То есть когда ты служишь, ты, во-первых, обретаешь блаженство, радость точно, возможно, счастье, а во-вторых, вера твоя становится крепкой. Вот это очень важно. Поэтому я пришел к выводу, что любой христианин, если он только не лежачий больной, он должен нести какое-то служение. Причем это должно быть, может быть, редко, если он загружен, но регулярно и безвозмездно.
Да, это точно. Я вот с этим абсолютно согласен, потому что, конечно, даже, мне кажется, немножко поправку даже внесу, если позволите. Даже для того человека, кто хочет, несмотря на то, что он там прикован к кровати, хочет служить, такая возможность тоже есть. У нас, например, есть горячая линия, в некоторых социальных службах тоже есть, когда человек может принимать звонки, даже находясь в таком состоянии, да. Ну, и опять же, если мы говорим не о тяжелом больном человеке, который совсем от боли там страдает, понятно, это другой случай, ему, конечно, там совсем не до этого, да, но если человек просто, ну, как человек с инвалидностью, да, сложно передвигаться, и у нас есть такой пример, когда операторы горячих линий принимают звонки, утешают, поддерживают, маршрутизируют тех, кто обращается, сами, ну, конечно, будучи в таком состоянии, они понимают ценность этого еще больше, грубо говоря.
И человек, который может ходить, но у него какая-то беда, он звонит, да, ведь, ну, давайте вспомним, ведь преподобный Амвросий был лежачий больной. Точно. Почти всю жизнь, да, понимаете, он, к нему приезжали тогда, не было телефонов, но вот такой пример великий.
Да. Батюшка, вот вы сказали мне очень отзывающиеся тоже слова по поводу смысла служения милосердия, блажение давать, нежели принимать, и то, что действительно блаженство выше, чем счастье, да, оно в себя вбирает это счастье, оно раскрывает эту вот духовную смысл этой радости. Увы, как настоятель прихода, который сформировался, я так понимаю, еще в начале 90-х, да, у вас получили назначение на приход, который фактически, ну, мне кажется, с нуля, да, появлялся.
Да, он был закрыт,
это,
да.
Это
да.
Был храм, да, который большевики, к сожалению, да, закрыли. И вы выстраивали эту приходскую жизнь, жизнь общины вокруг Христа таким образом, что вот, ну, в общем, не было примера, да, того человека, за которого можно было это выстроить. Вы делали фактически все вот, ну, как Господь подсказывал, да. И вот поделитесь опытом, вот что для прихода самое вот важное, как вы видите для себя, что вы для себя поняли, когда выстраивали это, из чего вы там начинали, когда пытались вот вокруг дел милосердия, ну, дел милосердия не только служение Богу, да, но дел милосердия как проявление одного из проявлений служения Богу, выстраивать эту жизнь прихода.
Ну, первые годы, конечно, это уборка, восстановление храма, территории, когда очень много работы, не требующей какой-то реставрационной квалификации. Ее много. И люди с горящим сердцем приготовить чай, еду, вымыть, помыть окна, вынести мусор, что-то еще, алтарничать, читать, петь. Вот все это, конечно, ну, сейчас вспоминается как, ну, как такая церковная юность, во многом совпавшей с моей юностью. Мне было 24 года, когда меня святейший Алексий, патриарх, поставил настоятелем.
У вас даже интересно было, что вы диаконы были, когда вас настоятелем
назначили. Да, да. А вот дальше, конечно, нужно просто как мне показалось, каждому прихожанину предлагать что-то, что ему по силам и что ему интересно. В том размере, я имею в виду из добрых дел, из доброделания, в которых он может нести какое-то служение. Он может быть в некоторой растерянности. Сейчас, слава богу, есть социальные работники в каждом храме. И есть очень много программ, которые приход сам не может вытянуть. Ну, например, там, хождение в больницу. Я хожу в больницу тогда, когда зовут. Рядом с нами больницы нет. Есть больничные храмы. И есть люди, которые записываются на наши прихожане, ходят, допустим, сейчас в госпиталя, проходят обучение в больнице Святителя Алексия, вот, ездят на новой территории, близко к фронту. Но есть те, кто это понести не могут. Допустим, они могут раз-два раза в месяц. И вот хорошо бы каждому что-то такое придумать. Ну, например, вот этот человек на машине. Там два раза в месяц он может, пока едет в храм, взять прихожанку пожилую или инвалида, довести до службы, потом вернуть назад. Очень хороша, конечно, для души помощь пожилым лежачим больным, нашим же прихожанам, которые у нас, может быть, работали, ходили к нам. Вот мы за ними сейчас приглядываем, следим, собираем какие-то деньги там, на закупку продуктов, или мы нанимаем профессиональную сиделку, если, допустим, это тяжелый, грузный, больной человек, старый, да, вот, ну, нет у нас таких людей, которые могут его и умеют переворачивать. Это в вашем отделе есть потрясающие профессионалы и педагоги, которые этому всему учат. Честь им и хвала, кстати, и поклонам. Вот, передайте, пожалуйста. Но я понял, что еще есть одна группа людей, которые обычно милосердием не охвачены. Это многодетные.
Да.
И внутри прихода, я, поскольку сам многодетный, я знаю, что это такое. Что это такое, там, таз салата, который надо сделать, да, там, пятилитровую кастрюлю супа, которая улетает, там, за полтора дня. Ну, во-первых, и покупка продуктов. И мама, которая еле жива от усталости, а отец вкалывает на 2-3 работах. Потому что это все надо прокормить и содержать, да, учеба, ботинки, там, лекарства и прочая одежда. И, конечно, вот молодая девушка, которая приобретает колоссальный опыт для своей будущей семейной жизни. Вот у нас была такая девушка, которая ходила и помогала к нам домой, моей жене. Вот, потом она стала супругой семинариста, который стал священником, и она сама говорила, что этот опыт ей чрезвычайно пригодился. Сама стала многодетной мамой. Вот, но самый, может быть, удивительный сюжет, который у нас практикуется, это когда пожилая женщина, еще в силах, вышедшая на пенсию. Допустим, у нее там есть двое детей, которые живут уже своей взрослой жизнью, внуков нет. Как часто сейчас бывает, к сожалению. Она делала в молодости много абортов, еще в советское время. И вот она уверовала, пришла в ужас. Она каялась, она читает там канон жен в чреве младенца загубившего. Но она чувствует, что этого не хватает. Ей хочется чего-то большего. И, вспоминая святоотеческую максиму о том, что любой грех преодолевается противоположной добродетелю, я говорю, ну хорошо, давайте вы поможете, послужите тем, кто эту заповедь о деторождении, да, плодитесь, размножайтесь, это же заповедь Божия, данная в раю, кстати, еще. Она возвращает человека в состояние любви. И давайте вы послужите им. Ой, а зачем, а что, да ну, а как? Ну, вы, там, ну приезжайте, сварите там борщ на 2 дня, сделайте зажарку, там, накрутите фарш. Отправьте маму погулять, уберите кухню, приготовьте обед. Или, наоборот, отправьте ее спать.
Это тоже важно,
что она,
да,
скажет, да. Или отведите там детей на занятия. Понимаете? И, ну, сколько? Ну, давайте раз в неделю. Зато она будет знать, что, допустим, во вторник вы приезжаете. Вот. Раз, два, три, потом. А можно 2 раза в неделю? Ну, конечно, можно.
И откликаются, да?
Да, можно в воскресенье там помочь тоже. Да, можно, да. Но потом, знаете, я один раз был свидетелем совершенно потрясающего, именно как завершение. Вот эта многодетная семья живет достаточно далеко, и часто они ходят в храм рядом с домом, хотя папа и мама наши прихожане давнишние, но уже вот заработала программа 200 там, а помогающая женщина ходит в наш храм по-старому. И вот они приезжают, дети ее видят, сразу начинают улыбаться, там, тетя, допустим, Катя, как-то. Тетя Катя, бросается ее обнимать на руки. То есть она стоит, ревет от счастья, потому что у нее своих внуков нет. По многим причинам, в том числе и по причинам из ее молодости. Вот. А эти люди возвращают ей любовь, которую она в них вложила.
Замечательно,
понимаете? Да, и вот это, вот это преодоление последствий этого греха, как вытоптанной, ну, как бы изуродованной души, понимаете, через доброделание.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим сегодня со священником Федором Бородиным, настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке в городе Москва, отцом восьмерых детей, создателем школы христианской семьи «Создать и сохранить». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на вашем приходе, а также можно зайти на сайт Синодального отдела diakonia.ru и сделать пожертвование, подписаться на регулярное пожертвование, малым своим каким-то вкладом содействовать тому, чтобы дела милосердия совершались в Русской Церкви все больше и больше. И также есть сайт помочьбеде.рф, это сайт, где можно найти информацию, как стать добровольцем и помогать пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, это сейчас очень нужно. Отец Федор, вот вы рассказали, мне кажется, очень важную такую историю про людей, понимающих как раз ценность дела милосердия, в том числе для того, чтобы душа успокоилась, чтобы, да, чтобы, да, чтобы Господь милость свою проявил как-то больше к тебе, да? И это, мне кажется, тот смысл, который я вот для себя не так давно только начал понимать. Мне кажется, изначально я всегда думал, что, ну, есть же две заповеди: о любви к Богу, о любви к ближнему. То есть я как-то, вот знаете, когда неофитом вот в первые годы был, у меня было ощущение такое, что, ну, все же объяснено, какие еще нужны. Вот это ощущение того, что ты через дела милосердия можешь эту милость тоже получить, да, то есть как... простите, должником вашим, да, оно приходит как-то вот постепенно все больше и больше. Я помню, как отец Михаил Потокин, тоже хороший вот руководитель синодального отдела по благотворительности, хорошие мысли сказал, что мы же подаем нищему не только потому, что вот нуждаемость, а потому что мы сами такие же нищие в глазах Бога, что мы сами-то нуждаемся в милосердии Божьем.
Да, конечно.
И вот эта, конечно, мысль, она очень важна, как такой источник дела милосердия. И вы упомянули о помощи в госпиталях, и это такое, можно сказать, одно из самых сложных направлений, да, помощи сегодня, потому что, ну, и очень нужных. Сегодня очень много людей там находится, и в госпиталях, и в больницах, и раненых военнослужащих, да, и мирных жителей. И я так понимаю, что уже не один, не два ваших прихожане туда съездили, и даже ваши дети. Расскажите о том, как это начиналось, и особенно про опыт ваших собственных детей.
Ну, прихожане, несколько прихожанок ходят на постоянной основе, они закончили курсы при больнице Тетя Алексея и помогают особо тяжело раненым. Есть две прихожанки, которые ходят туда, где нейрохирургия, ранение в голову, самое тяжелое.
Да, это очень тяжело.
Да. Да. Вот дети мои, началось все это с сына, с нашего второго сына, который опять-таки кончил курсы и стал ездить в Мариуполь, Горловка, Донецк. Например, в Горловку он первый раз после Мариуполя поехал, и там он не понадобился как медбрат, хотя у него вот это краткое образование медбрата. Не было... Там огромная больница, по-моему, семиэтажная, он работал на шестом этаже с другом своим, тоже сыном, подмосковного священника одного, другом детства. И там не работал лифт.
Да.
И он работал лифтом, лифтером.
Воду, прежде всего, да, нужно было?
Вода, больные, лекарства, белье, еда. То есть они по 12 часов в день, они просто ходили вверх-вниз. Так что потом у них ноги не сгибались и болели. Вот, и причем удивительно, что особенно, может быть, он был... как сказать, тронут в самое сердце, когда он попал уже в Донецке, в госпиталь, где люди, которые не могут выйти на улицу, потому что это раненые бывшие заключенные. которые заключили контракт с Министерством обороны.
Ну да, они, получается, под охраной даже.
Да, находятся. Они под охраной, срок еще не закончился у них, а их взяли раненых в поле, у них нет ничего. Ни зубной щетки, ни, простите, белья, вообще ничего, ни бритвы. И мы приходом собирали деньги, это, ну, довольно крупная сумма. Он просто эту вез с собой, и он бегал в ближайший магазин, супермаркет, и просто ходил с этажа на этаж, заходил по благословению начальства этой больницы в каждую палату и спрашивал, что вам надо, вставлял список и бежал. Причем один раз он зашел туда, когда вышел, там лежит 4 погибших от гражданских человек, вот дрона, взорвавшегося прямо над гражданскими людьми. Вот, вот, то есть в этой обстановке постоянно ухает, постоянно канонада. Вот, но, тем не менее, вот он много раз ездил.
Можно я уточню, получается, в эту палату прилетело прям? Или в смысле нет, принесли в эту палату?
Нет, рядом с магазином, нет, рядом со входом в магазин. Понятно. Это потом полностью разгромленный торговый центр, по-моему, «Звездочка», куда прилетел «Хаймерс», по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Но тогда Филиппа не было. Он был тогда в Москве. Еще у него совершенно поразительное искусство исполнения песен под гитару, как дар.
Это важное тоже,
да, качество. И сестра еще, моя дочь, его сестра, еще один младший брат Федор, то есть Настя и Федор, которые ездили со своими друзьями в Воронова, в госпиталь, они тоже поют. И вы знаете, вот интересно, что иногда солдатам, раненым бойцам нужно даже больше именно это. То есть им начальство госпиталя говорит, вы знаете, перевязать есть кому, а спеть нет кому. Давайте-ка. И вот 10 часов пения, так что они домой приезжают, они говорить не могут. Руки стерты об струны, но они говорят, а мы не можем, потому что в последней палате ждут к вечеру. Они знают, что идут девушки, которые поют, юноши. Поют песню по просьбам. Вот спойте это, там села батарейка. Или еще что-нибудь. Да, вот такое совсем такое.
Да-да-да, простое очень.
Да, простое такое, вот то, что им надо. И когда пришел человек, и вот то, что тебе надо, хорошо спел, с душой. Вот. Конечно, это тоже удивительное совершенно служение. Вот иногда это бывает так. Вот. Потом, конечно, у них появляется еще одно служение. Знаете, кто-то умирает из раненых. Кто-то выздоравливает, уходит на фронт и погибает. И встреча с матерью, например, с отцом. Оказывается, что это последний человек, который его видел. Они хотят расспросить, как он за ним ухаживал, ли она, что делали, да, что говорил. Вот это тоже и звонки, иногда поездки. То, что было очень распространено после Великой Отечественной войны, вот эти поездки по семьям погибших. В течение там даже не десятка, а больше лет, когда вырос парень, он знает, что отец его погиб на фронте, приезжает его сослуживец и рассказывает о том, как это было. Собираются все остальные парни с этого там...
Населенного пункта.
Да, да, да. Вот в каком-то смысле сейчас это тоже развивается, но у дочери, у Насти, у нее 25 лет, у нее все пошло дальше. Вот так вот, бывая в госпитале, она, как человек, который перешел на последний пятый курс ГИТРа, Государственный институт телевидения и радио, она поняла, что надо снять фильм о волонтерах. Она увидела, что это за люди. Понимаете, ведь когда мы говорим «блажение отдавать, чем принимать», чем вслед за апостолом Павлом, вот это блаженство людей, которые включены в помощь, оно ощущается не только ими. Оно ощущается теми, кто вокруг. Это действительно другие люди. Они полны какой-то настоящей крепкой жизнью, от которой мы, унылые, тоскующие, печально ропщущие, как-то сами собой отделены. То есть в них, при том, что они за это, конечно, не получают никаких денег и прочее, в них бьет ключом настоящая радостная жизнь. Понимаете, вот это поразительно совершенно. То есть если тебе уныло, тоскливо, иди в госпиталь.
Вот. Хороший совет.
Да, да, вот о чем я говорю. Помоги другому.
Да.
И благодать Божия тебя укрепит. Ты почувствуешь эту силу. И она решила снять фильм. Снять фильм о девушке, которая... Главный герой этого фильма, он называется «Ветер поднимается». Участница фольклорной группы, поющая русские народные песни, приходит в госпиталь к раненым. Снимали мы в первой и пятой градской больницах, там, по благословению владыки, выделили Пантелеимона помещение, пошли навстречу. Мы низко кланяемся, очень благодарны за это, потому что средств, конечно, у семьи нету ни арендовать помещение, ни снимать. Вот приходит туда и понимает, что оно не может уйти, просто попев песни. И она начинает ходить и знакомиться там с одним воином, который и с другими моет им головы. Вот это все показывается, как это делается. Мы специально, так сказать, погружались во все это, чтобы показать, как это бывает. И вот этот фильм, он взял очень много наград. Он какой-то настолько искренний и, знаете, от сердца. И первое место на Радонеже.
Да, и «Лучезарный ангел».
И «Лучезарный ангел», и «Телемания». И еще что-то.
Там же история любви потом начинается, да?
Ну, она, вы знаете, она там не главная. Она, может быть, да, может быть, нет, начнется. Все снасти требуют продолжения. Вот, да. Но, кстати, интересно, что это ее дипломная работа. Кстати, дипломная работа заняла первое место на таких престижных конкурсах.
Это настоящая.
Да. А, к сожалению, пока она не в общем доступе, потому что она еще фестивальная, но у нее есть фильм, тоже снятый в пятой и первой градской, и тоже по благословению владыки. Называется он «Порог сердца».
Сейчас об этом поговорим. Вот программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана Новороссийки, отец восьмерых детей, создатель проекта «Школа христианской семьи. Создать и сохранить». Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Можно там подписаться на регулярное пожертвование, можно следить за новостями о делах милосердия нашей церкви в телеграм-канале, в Максе, в ВК, называется «Дела церкви». Там мы публикуем истории и вдохновляющие примеры того, как люди помогают и как можно присоединиться к добрым делам. Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана Новороссийки в городе Москва, отец восьмерых детей и создатель проекта «Школа христианской семьи. Создать и сохранить». Отец Федор, вы в первой части программы сказали о том, что у вашей дочери Анастасии есть еще фильм, который называется «Порог сердца».
«Порог сердца».
Расскажите про него, что это за картина?
Вы знаете, это картина, которая навеяна двумя сюжетами. Первый — это рассказ Антона Павловича Чехова «Студент». А второй,
мне очень нравится.
Да, а второй сюжет — это воспоминания великого нашего кардиохирурга Амосова, академика, о том, как у него, он был молодым врачом в фронтовом госпитале, у него на руках фактически погиб боец, видимо, от его ошибки, как он посчитал, и он захотел себя убить. И он выпил что-то, я не помню что. И, слава богу, пришел другой врач, понял, в чем дело, и спас его. Но вот это отчаяние врача, который виноват, и который хочет уйти, ну, там, из жизни, а в начальном фильме из профессии. И как он восстанавливается как врач? А он детский кардиохирург. Вот «Порог сердца» — это как раз о том, как человек возвращается к служению после крайней степени того, что сейчас называется модным словом «выгорание».
Вот. А студент чеховский там каким образом присутствует?
А студент чеховский, посмотрите, там разговор у костра, тоже диалог. Вот. Но интересно, что вот иногда художнику дано постичь то, что другому человеку не дано. Вы знаете, она показала этот фильм женщине, которая проработала в детском хосписе всю жизнь, пожилой уже сейчас. Она преподаватель в медвузе, она ревела в конце, говорит, откуда ты знаешь, что они так говорят? Вот эти дети, которые на грани жизни и смерти с сердцем, вот они такие, говорит, как ты это, откуда ты это знаешь? И она показывает это все время своим студентам в мединституте. У нее это обязательно часть программы. Вот. Так что да, бывает и так. Вот.
Слава богу, что Настя, несмотря на свой юный возраст, умеет увидеть, даже, может быть, почувствовать то, что еще в своем опыте жизни она не вполне сама пережила.
Да.
Да, это замечательно, что так получается. И я как раз хотел вот в связи с этим спросить о вашем проекте «Школа христианской семьи. Создать и сохранить». Вы ее, этот проект запустили в 2024 году, и уже какое-то время он существует вместе с культурным центром «Фавор». Ваш храм, ваш культурный центр его запустил. И я думаю, что это очень востребованный проект. Как вы к нему пришли, и что вас, собственно, сподвигло это его сделать?
Ну, сподвигла меня беда, которая творится с институтом семьи в нашем народе, в нашей стране, когда у нас 9 разводов на 10 браков. И я всегда разговор об этом для того, чтобы мы поняли, что это не просто цифры, начинают с того, что представьте себе, что из 100 построенных домов 90 ломаются, рушатся. Да, мы сказали бы, что даже если 20, мы сказали бы, что культура строительства утеряна. Вот культура строительства семьи утеряна. И есть сотни касающихся этого тем, на которые я по приглашению выступаю, выступал и ездил. Вот последняя поездка была в Магадан, там Иркутск, до всего был Таллин, там Минск, Смоленск, там Тверь, очень много. И я понял, что статьи всякие, и я понял, что начинать разговор надо с не второстепенного, а с главного. Надо поговорить о том, что утеряно. Утеряно христианское понимание того, что такое любовь. Мы с тобой не знаем сами, что же было между нами. Просто я сказал, я тебя люблю, понимаете. Мы разучились любить по-христиански, а именно любовь во образ любви Христовой и является тем, что делает семью прочной и счастливой. Именно счастливой по тому же самому принципу. Блажение отдавать, чем принимать. И по многим другим. Поэтому я понял, что для того, чтобы собрать людей, дать им возможность познакомиться, надо сначала с ним поговорить. Очень много было проектов, где православные люди могли бы познакомиться для создания семьи. К сожалению, большинство из них все равно сталкивается с лукавыми, нечестными людьми, в основном мужчинами, которые пользуются молодыми женщинами, девушками, не очень молодыми. И на втором, на третьем свидании все равно говорят, ну, это все там поповские сказки, а вы давай все-таки вот как все через постель. Вот, а когда те возражают, они говорят, ну, ты дура, оставайся одна. И вот я понял, что нельзя просто привести людей и о чем-то второстепенном говорить, надо сказать о главном. Отсюда родилось следующее понимание, нужен входной курс. Входной курс как раз «Создать и сохранить», он говорит о любви, он нужен, и на нем присутствуют и студенты, и вчерашние школьники, и люди по 15-20 лет, прожившие в браке. Первая встреча — это христианское понимание любви. Вторая — христианское понимание брака. Тоже, к сожалению, совершеннейшая каша у нас в головах. Третья — архитектура семьи в современном мире. Что может уйти, что есть дурная архаика, а что есть вечное в этой архитектуре. Да, и как это воплотить в сегодняшнем контексте, когда все поменялось вокруг семьи. Деторождение, воспитание. Пятое – это угрозы единства семьи, распад семьи. И шестая – это ответы на вопросы. Как раз шестая, как раз немного я говорю о новом контексте, и ответы на вопросы. Каждая встреча состоит из лекционной части, состоит из потом интерактивной части, где я задаю вопросы каверзные. Иногда это кейсы какие-то, иногда это цитаты Священного Писания с пропущенными словами, вот, которые надо дополнить. И люди садятся за столы. Они все с бейджиками, они уже могут начать знакомиться, кто кому, может быть, глянулся. Вот, хотя это не должно и не провозглашается главной целью, вот, чтобы не было двусмысленности и неловкости. И выбирают из себя одного, то есть начинают переговариваться, как сейчас мы говорим, коммуницировать. Вот, и потом пьют чай, можно остаться на настольные игры, если кто-то за кого-то зацепился. Вот, кстати, первый раз, я все время, все предыдущие разы я делал это офлайн, обязательно, чтобы вживую. Но вот этот раз у нас впервые онлайн будет.
Можно то есть найти, можно из других городов?
Можно найти, да, можно найти школу семьи, угу. создать, сохранить, и там есть и онлайн тоже. Сейчас идет еще один курс. Я думаю, что он будет выложен в записи, и можно будет его тоже посмотреть.
А вы сказали про новый контекст. Я услышал, что вот, видимо, то, что связано с цифровизацией, да, вы про это хотели, там обычно задаете вот эту тему такую сложную, да?
Нет, не только, это да, но не только с этим, понимаете, ведь раньше семья нужна была, чтобы выжить. Сейчас в этом нет необходимости. Машинка стирает, моет посуду, доставщик доставляет еду. И, к сожалению, есть огромное количество мужчин и женщин, которые согласны на гостевые браки. И не согласна на рождение детей. И ребенок является для современного человека очень сильным утяжелением и ухудшением моей финансовой ситуации. И общество совершенно не скрепляет снаружи семью. Если раньше человек, бросивший жену с детьми, становился практически не рукопожатным, потому что как раз потому, что если ты бросил жену с маленькими детьми, но ты не можешь быть надежным человеком, ты предал свою главную любовь. В том числе и чиновником ты не можешь быть нормальным. Вот. И ну, давайте вот просто проиллюстрирую. Представьте себе, человек, проработавший в СВР 30 лет в резидентуре русской в Лондоне, вдруг выходит на пресс-конференцию и говорит, вы знаете, чувства к России кончились. Я полюбил другую страну, и по совпадению это Британия. Теперь все свое сердце, все свои таланты я отдаю ей. Со всеми явками и паролями. Ну, бывает. Ну, простите, чувства закончились. Мы же понимаем, что это самый подонок, да, как он себе не объясняет. Этот предатель. Вот. А сейчас это не так. Сейчас человек убрал из френд-ленды всех, из френд-ленты всех, кто против, завел себе таких же, как он, его никто не осудит. Более того, он даже пойдет и наймет себе за деньги психолога, который скажет,
что ну, так и правильно,
есть курс,
да,
как избавиться от чувства вины, если вы оставили жену с маленькими детьми. И объяснит, что дети хотят видеть вас счастливым раз в неделю, и им это лучше, чем каждый день несчастным. Вот, и все. И вот человек понимает, что он ушел от жены для того, чтобы делать детей счастливыми. Понимаете, все смешалось. И вот этот контекст, который вокруг, или, допустим, женщина зарабатывает в 5 раз больше, чем мужчина. Мужчина сидит дома с детьми, моет им попы, меняет подгузники, кормит, водит детский сад, делает уроки. Понимаете, как ей не стать главой семьи? Вот и в таком христианском понимании это слово.
Это целая история, как
это. Это очень сложно, это очень вызов, сложно, понимаете, да. И очень много, вот как один сказал очень умный человек, что мы все живем после антропогендерного взрыва и, разлетаясь на осколках прошлого семейного мира, пытаемся строить наши христианские семьи, что нету никакого инструмента, допустим, у мужа заставить жену слушаться, нету инструментария детей, нету. А любое его слово, можно сказать, это абьюз и уйти. Понимаете? И может быть так легче. И выехать к маме, а мама скажет, конечно, мужей может быть много, а мама одна. Вот, давай поищем тебе другого. Денег у нас есть, мы из него возьмем. И так далее, и так далее. И такого очень много. Понимаете? И как с этим, что с этим делать? А мы все равно остались христианами. И для нас все равно семья — это осколок рая, когда об этом говорил блаженный Августин. Это таинство, оставшееся оттуда. Это последнее, что мы вынесли из того сгоревшего дома. Это святыня, это икона, это радость. Вот. И как нам в этом быть? И как слушаться? И как устроена церковь? Потому что это очень важно. Потому что архитектура епархии, монастыря, прихода и семьи фактически одна и та же, понимаете? Поэтому на наших курсах, например, как раз о христианском понимании семьи, я много привожу и монашеских цитат святоотеческих. Потому что любовь-то везде одна, у нее качество любви Христовой. Форма разная. Супружеская любовь одна, братская другая, материнская третья, понимаете? Но по сути своей это все одна и та же любовь. Тогда, когда она подобна любви Христовой.
Это невероятно важная тема, и я вот сейчас тоже немножко по долгу службы в тематике вот этой много материалов читал, занимался этим. И действительно, цифры, которые сейчас мы знаем, которые вы отчасти озвучили, они настраивают на не очень такие не очень оптимистичные такие сюжеты дальнейшего развития страны. А по одному из прогнозов, который я смотрел, этот прогноз ВЦИОМа, если все будет по инерции развиваться у нас в стране, ну, так же будет продолжаться старение населения, такая низкая рождаемость будет, ну, и так далее. То есть все те процессы, которые мы и так знаем, что то же самое будет с разводами, с браками, то к 2100 году население России сократится вдвое. И это в целом это официальный прогноз, который вот сейчас они публикуют.
Да, беда. Беда, и, понимаете, у нас, к сожалению, все, что касается семьи, последние много-много-много десятилетий, считается, что само собой. Вот, а уже давно не само собой. Семья разрушена. Она разрушена в головах и сердцах людей. Вот, и этим надо заниматься, а этим никто не занимается толком. Сейчас вот более-менее как-то начали. Да, вот год семьи даже был. Но поймите, пока мы не поменяем повестку, да, на главных кнопках телевидения, пока ее создают люди, которые по 3, по 4, по 5 раз в браке, у которых везде оставлены дети, поскольку им просто неинтересны сюжеты, они не понимают, они им скучны, сюжеты о настоящей семье, то у нас во всех сериалах будут разведенные люди с детьми, с женами, где-то бывшими современными любовницами. И не будет положительного примера такого, чтобы он был интересен и красив. А он красив и интересен.
Точно, понимаете? Конечно. Просто он это надо прекрасен. Уметь.
Конечно.
Это показать.
Конечно. А если у нас при съемках фильма мат-перемат, и там все...
Ну, вы знаете, здесь есть же проблема, батюшка. Знаете, какая? Человек, который формулирует правильное, там, с его точки зрения, ТЗ, какой-то бриф, да, вот как говорят творческие люди, для создания того или иного сериала, фильма, да, то, что вот сейчас идет, он фактически идет же от запросов аудитории. У него же тоже есть понимание, вот рейтинг, что будет людям нравиться. То есть здесь такая история про то, что телевидение, получается, должно воспитывать.
Да, а с другой стороны, он создает этот запрос. Понимаете, человек купил телевизор, и вот он это получил. И поскольку все-таки все это содержится на деньги наши, на деньги граждан России, то не надо бежать за этим рейтингом, понимаете? Надо его перемалывать, переламывать. И мне кажется, что начинать надо с того, я бы начал с того, что не то, что в министерское, а в замминистерское сердце, в замминистерское кресло, в кресло руководителя любого СМИ не может сесть человек, у которого есть развод за плечами, оставленная жена, оставленные дети. Не может и не должен. Это человек духовно нездоров. Почти всегда.
Бывает же, что пострадавшая сторона, так называемая, да? Бывает, ну, что да. Оставил.
То есть этот вопрос надо изучать. Да. Он должен быть нравственно абсолютно чист. Угу. Знаете, я вам приведу пример очень интересный. Однажды, когда я учился в семинарии в 90-м году, со мной в классе учился один очень крепкий, очень здоровый мужик, который потом стал священником. У него уже была жена и трое детей, невероятной силы физически обладавшей. Они приехали к нему издалека, и он выпил и опоздал на 15 минут к закрытию лавры. Наряд милиции, который дежурил на входе, его не пустил. Он их побил. Раскидал, вызвали подмогу, его задержали. Его, значит, отчислили. Он дали ему закончить заочно, учился он достаточно хорошо. И он получил четверки везде, иногда даже пятерки. И только по одному предмету у архимандрита Платона, который всем всегда ставил пятерки, всегда, и даже спрашивал, что бы вы хотели отвечать, ему можно было ответить 5-6 слов за любую тему за прошедший год, по любой теме за прошедший год, он ставил 5. Вот он поставил 3. Тот никак не ожидал. Почему? И говорит, а как же так? Отец Платон ему сказал, вы знаете, после того, что вы учинили в стенах лавры, по нравственному богословию, больше 3 я вам поставить не могу. И это был единственный случай, когда отец Платон кому-то, мне известный, поставил 3 в аттестат, понимаете? Вот мы должны понимать, что, что человек несет нравственную ответственность за то, что он делает. А как это, как пишутся эти сценарии, я знаю, потому что сейчас вот моя дочь как раз заканчивает сценарий четырехсерийного фильма в соавторстве про обитель, где был старец Зосима Сокур, Никольский монастырь.
Да, на Донбассе, да.
Она специально туда ехала, они ездили, они там жили, они расспрашивали матушек, монахинь, всех людей, которые там. Это будет художественный фильм. Сейчас дорабатывается сценарий, но как на нее действуют, пытаются воздействовать заказчики, продюсеры, да, это ужасно. То есть это люди, которые ничего не понимают в церковной жизни, а им нужен драйв и прочее-прочее, понимаете? Да, и вот они давят, но это люди, которые соответственно образом живут. Ведь мы не можем, у нас же ведь есть, допустим, образ того, каким может, каким не может быть учитель в школе. Но, простите меня, продюсеры Первого канала, там, Второго канала, это люди, которые тоже учителя. Учителя, у которых многомиллионная аудитория.
И, может быть, важнее, чем обычные
конечно,
учителя.
Конечно, потому что человек, насмотревшись, он говорит, а что такого? А что, если я изменю жене? Ну, все же изменят. Ну, посмотрите, кругом все так живут. Нет, да. Во-первых, не все. Во-вторых, так жить плохо. Да, в-третьих, ты христианин. Потому что у нас большинство крещенных людей, и грех, даже если они не признают его за грех, он никуда не девается, он остается конечно грехом. И за это расплачиваться и отвечать.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Федором Бородиным, настоятелем храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке в городе Москва, отцом восьмерых детей. Если посмотреть на семью в ее каком-то таком нравственном измерении и внутреннем содержании, вот в перспективе, даже ретроспективе, да, исторической, посмотреть на то, что было до революции, когда у нас было 5,3 рождения на одну семью в среднем по Европейской России до революции. Если посмотреть на 1920 год и легализацию абортов, первая страна в мире, Советская Россия легализовала аборты. Если посмотреть на все то, что было дальше с хрущевской, значит, политикой и так далее. И 90-е годы с его полным таким вот распадом всех основ, да, экономических. Вот если сейчас на все это взглянуть, как вы считаете, сегодняшняя российская семья находится в самом тяжелом положении, либо еще было хуже когда-то?
Ну, конечно, в гражданскую войну было хуже. Конечно, голод 30-х годов, конечно, хрущевское убийство русской деревни через его постоянные эксперименты. Конечно, делало жизнь еще тяжелее, мне кажется. Вот, но сейчас тоже очень тяжело. И сейчас, мне кажется, еще есть еще другие проблемы. Ведь в любом традиционном обществе были понятные механизмы создания семьи. Были родители, которые это делали, если ребенок, допустим, никого не встретил, или он стесняется. Были даже свахи, которые у других народов, даже на территории Российской Федерации, сейчас вполне себе работают и создают хорошие семьи. Были места, были площадки, были, ну, образно говоря, там балы для Наташи Ростовой, как смотрины, да, где она встречает своего князя. Были балы купеческие, были посиделки, красные горки, там пение на заваленке в любой деревне. Сейчас этого нету. Сейчас есть цифровые возможности знакомств для блуда, а для создания семьи нет. И очень много людей, которые ищут и не могут найти. И мне кажется, что как раз школа-то семьи в разных самых вариантах, она должна быть вообще при каждом приходе. И церкви очень удобно этим заниматься. И хорошо этим заниматься. Я предлагаю нашу, ну, если хотите, технологию. Вот для всех я готов поделиться и текстами этих бесед. И люди приходят, и они ищут пару и находят, понимаете? Вот мне кажется, если это совместить с объяснением и возвращением самых главных основ семьи, счастья, деторождения, воспитания, вот как преодоление одиночества, да, как возвращение в рай, как школа любви, обратите внимание, это слова, которые говорили святые отцы о семье, сами будучи сто и ста несемейными. То есть они бы сказали, ну, это надо потерпеть, иначе род человеческий посечется, ну, пусть будет. Да нет, они говорили, школа любви. Понимаете, то церковь должна этим как-то вот заняться более активно на приходском уровне, помочь.
Это точно. И я думаю, что то, что вы говорите, действительно важно транслировать и распространять этот опыт дальше. Другой вопрос, что я не уверен, что в каждой епархии, честно говоря, там или на каждом приходе, тем более, найдется очень много таких талантливых людей, кто может действительно на качественном уровне это провести.
Богачи,
но это
кажется.
Да, надо про это думать. Да, я согласен, богачи, что это решаемый вопрос в целом, да. Особенно если есть уже отработанная технология, поэтому давайте это прям возьмем в работу. Я, знаете, еще хотел спросить про проблему разводов, потому что одно дело создать семью, разводов очень много, и я знаю, что у вас есть опыт, про который вы тоже говорили публично в интервью, я читал про это, про то, что для вас был как ядерным взрывом, да, трагедией то, что ваши родители расстались, когда вам было 12 лет, и вот эти ролевые модели, которые были для вас знакомы по полной семье, в которой вы воспитывались, потом, когда вы стали воспитывать своих детей после 12 лет, когда им исполнилось, вы уже не знали, что можно было брать, на что ориентироваться. И есть ощущение, что вот с разводами это же проблема даже не столько там конкретно невоцерковленных людей, которые там думают о, вот как вы говорите, там для них блуд очень важен и все такое, а это еще и проблема воцерковленных людей, и часто даже людей, которые себя считают вполне себя такими христианами, ну, твердыми, да, давно уже в церковь, да, ходящими, да, и живущими в таинствах, развод и здесь тоже происходит, и происходит он не так редко, к сожалению, и вроде эти люди тоже понимают все про эгоизм, все про то, что надо уступать, а вот не получается. И что с этим делать, не совсем понятно. Это проблема нашего времени, либо это настолько укорененный эгоизм и такая любовь к себе, которая просто настолько уже съела человека, что он не видит. Вот непонятно, батюшка, что вы думаете на этот счет?
Это беда, которая пришла. Вы знаете, человек ведь многоэтажен. И человек, есть такое святоотеческое выражение, осуществляет ниспадение в плоть, то есть на нижние этажи своего бытия. Но не всегда так. Он иногда из духовного человека осуществляет ниспадение в душевного человека. И он становится для него главным. Обычный, традиционный сейчас печальный сюжет, когда... Ну, возьмем, допустим, женщина, там, двое детей. Муж спокойный, хороший человек, работает, обеспечивает. Она пошла к психологу. И результатом стала распавшаяся семья. Договориться невозможно. Психолог ей объяснил, что абьюз, что то-то, то-то, то-то. Нужна самореализация, нужно собой заниматься, развивать себя. Вот вам мешает муж. К сожалению, психологи, совершающие это преступление, никак за это не отвечают. И их работа с людьми никак не регулируется, а должна бы. Вот, и человек действительно уходит, когда все-таки он осуществляет внутри себя падение как христианин, понимаете? Потому что настоящий христианин, он не предаст свою жену. Для него большая церковь, церковь с большой буквы, как он как клеточка тела Христова, и его малая церковь – это сообщающиеся сосуды. И он все сделает для того, чтобы ее сохранить. Вот это такая установка, понимаете? А второе, мне кажется, что последние пару столетий так много написано и снято, и нарифмовано о любви, но в основном о любви как о чувстве. Все красивые романы кончаются свадьбой, да? А свадьба ничего не кончается, любовь только должна начинаться свадьбой. А у современного человека она и свадьбой-то не заканчивается. Она заканчивается тем, что начинают жить вместе. Вот, понимаете, а все-таки любовь по преимуществу – это не чувство.
Так, вот поясните.
Ну, когда Христос говорит «любящий меня заповедями соблюдет», он не говорит «любящий меня будет что-то чувствовать». Пусть чувство будет, оно сегодня есть, завтра нет, через 10 лет оно опять вернулось, и всему свое место, и в конфетно-букетный период пусть каждого захватит, и это будет красотой и радостью на всю последующую жизнь. Но если человек скажет себе, что любовь – это чувство, то он очень рискует, потому что чувство, оно замолчало. И когда он говорит, чувства нет, значит, нет любви, вот он как раз и предает свою любовь, понимаете? И как тот же Льюис говорит, что во имя чувств совершено такое количество предательств любви, может быть, самое большое вообще за жизнь человечества. А все-таки любовь — это действующая направленность воли. Понимаете, если моя воля направлена на мою жену, чтобы сделать ее счастливой, с ней войти в рай рука об руку, то если меня будет отвлекать своим красивым и значительно более молодым видом какая-то девица, моя воля будет этому сопротивляться. А если любовь — это чувство, она не будет этому сопротивляться, понимаете? Потому что она может быть направлена вслед за чувством на кого угодно. И люди меняют своих сожителей, так, да, и увлекаются разными людьми, именно потому что для них вот в этом ниспадении вниз из духовного человека в душевного человека, понимаете, в эмоционального, душевного, чувствующего, чувственного человека, и есть вот эта огромная опасность. А так нормальный человек, это же вот я другому отдана и буду векому верна, да?
Красивый, до свидания, красивый, да? Образ, действительно, Пушкин в этом смысле, да, мне кажется, уловил, особенно вот в своем последнем периоде творчества, периоде жизни, он мне кажется очень много понял про русского человека, потому что вот это соприкосновение с духовной традицией у него происходит именно в последние, ну, лет 10, наверное, в большей степени, особенно когда вот Михайловская, его ссылка, и он вот эта удивительная фраза Татьяны, сказанная фактически как такой залог всей русской культуры, русской вообще души, потому что действительно чувствам можно много объяснить, можно придать большое значение, но на самом деле, конечно, это направленность воли, о которой вы говорите, это же тоже и верность, и собственно, главный смысл, ради чего мы живем, да, вот в этом, он в этом проявляется. Спасибо большое, батюшка, за...
Можно, да, можно, да, мы немножко, да, развеселим, да, наших слушателей, да, поскольку надо, время радости,
тем
веселья.
Тем более, что, да, у нас неделя-то светлая.
Да, надо... одной истории, я не помню, где я услышали, прочитал, как раз о верности, о том, как муж встретил своих старых друзей, напился, завалялся в луже, пришел там в 2 часа ночи домой, проснулся с ужасной головной болью с утра, а все постирано, развешано, поглажено. На кухне, значит, записочка любимой, кофе в термосе, бутерброды в холодильнике, до вечера целую, люблю. Вот он на работу не пошел, в ужасе не понимает, что это за хитрость такая вообще, чем все это кончится. Вот, входит жена, вечером он ее спрашивает, она говорит, да, я действительно тебя сначала хотела убить, даже взяла сковородку, вот, но потом, когда я стала стаскивать с тебя грязные штаны, ты заорал на меня, не смей, я женат. А я тебе все простила. Понимаете, если воля человека направлена на жену, ему больше никто не нужен.
Спасибо большое, очень хорошая история. И мы еще раз поздравляем вас со светлым праздником Христова Воскресения. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы сегодня говорили со священником Федором Бородиным, настоятелем храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, городе Москва, отцом 8 детей, создателем замечательного проекта «Школа христианской семьи. Создать и сохранить». Можно почитать в интернете и узнать, как следить за этим проектом. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и на сайте нашего отдела diakonia.ru можно подписаться на регулярные пожертвования, следить за новостями о социальном служении церкви, стать волонтером через наши социальные сети «Дела церкви» в Максе, в Телеграме, в ВКонтакте. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Мне кажется, он очень важный получился, и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».